«Чем они необыкновенны?» – повторил голем. «Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы, вернее, на две большие и одну маленькую. Есть люди, которые не могут жить без прошлого. Они целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами. Они черпают в прошлом радости пример. Скажем, господин президент, что бы он делал, если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылался и откуда бы он взялся вообще? Потом есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин президент. В какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин президент. Что же до будущего, то вы не имеете о нем ни малейшего представления и, по-моему, боитесь иметь. И, наконец, есть люди, которые живут будущим. В заметных количествах они появились недавно. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего. А настоящее для них – это только материал для построения будущего, сырье. Да они, собственно, и живут-то уже в будущем, на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем. Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку. «Они умны», – проговорил он с нежностью. «Они чертовски умны, в отличие от большинства людей. Они все, как на подбор, талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные. Обыкновенные желания – это, например, женщины? В каком-то смысле, да. Водка, зрелище, безусловно». «Страшная болезнь», — сказал Виктор. «Не хочу. И все равно непонятно. Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку, это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают?» «А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите?» Виктор усмехнулся. «Подождите», — сказал он. «Это еще не все непонятное. Причем здесь, например, Павер?» «Ну ладно, меня не пускают, я человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест. Может быть, у вас там антисанитарные условия?» «А если его интересуют не санитарные условия?» Виктор в замешательстве посмотрел на голем. «Вы опять шутите?» – спросил он. «Опять нет», – ответил голем. «Так он что, по-вашему, шпион?» «Шпион – слишком емкое понятие», – возразил голем. «Погодите», – сказал Виктор, – «давайте на чистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?» «Ох уж эта проволока», – вздохнул голем. «Сколько об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном. Точнее, портвейн с табаком». «Ладно», – сказал Виктор. «Значит, генерал Пферт». «Ага», – сказал он. «И этот молодой человек с портфелем. Вот оно что. Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно. А Павер, значит, не военный. По-другому, значит, ведомство. Или, может быть, он шпион, не наш, иностранный?» «Упаси бог», – сказал голем с ужасом. «И этого нам еще не хватало». «Так, а он знает, кто этот парень с портфелем?» «Думаю, да», – сказал голем. «А этот парень знает, кто такой Павер?» «Думаю, нет», – сказал голем. «Вы ему ничего не сказали? Какое мне дело?» «И генералу Павору не сказали?» «И не подумал». «Это несправедливо», – произнес Виктор. «Надо сказать». «Слушайте, Виктор», – сказал голем, – «я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке. Вас могут погасить. Вы даже пикнуть не успеете». «Меня испугать нетрудно», — сказал Виктор со вздохом. «Я напуган с детства, и все-таки я никак не могу понять, что им всем нужно от мокрецов». «Кому им?» — устало и укоризненно спросил голем. «Павору, Пферду, парню с портфелем, всем этим крокодилам». «Господи», — сказал голем, — «ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что вам от них нужно, что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам господина президента?» «Много», — согласился Виктор, — «я сыт по горло». «Ну и прекрасно, поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги. Хотите, я подарю вам пишущую машинку?» «Я пишу по старой системе», — сказал Виктор, — «как Хемингуэй». «Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?»
«Сюжеты рождаются из стебы», — важно сказал Виктор. «Я изучаю жизнь».
«Да ради бога», — сказал Голем, — «изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы».
«Это невозможно», — возразил Виктор. «Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя».
«Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить».
«Ну, — сказал Виктор, — во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых, мало ли где мне могут дать по черепу. Мне в любой момент могут подвесить, так что же теперь, из номера не выходить?»
Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.
«Слушайте, вы, прибор, — сказал он, — вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...»
«Я ни в какой эксперимент не вмешивался», — сказал Виктор. «Я шел себе спокойно от Лолы и вдруг вижу...»
«Идиот», — сказал Голем.
«Идет он себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая. Чего это ради я буду переходить на другую сторону? А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран».
Виктор выпрямился.
«Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого».
«Знакомый подоспел сзади, с кастетом».
«У вас есть знакомый с кастетами?»
Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил. Павар с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол. Тяжелый, тусклый, прикладистый.
«Бросьте», — сказал Виктор и откашлялся. «Ерунда! Не мог, Павар!»
«Я не называл никаких имен», — возразил Голем.
Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки. «При чем здесь его обязанности?» — спросил он.
«Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно».
«Киднеппинг? А я помешал?»
«Пытались помешать».
«Значит, они его все-таки схватили
и увезли».
«Скажите спасибо, что вас не прихватили во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают».
«Значит, Павар», — медленно сказал Виктор.
«Никаких имен», — напомнил Голем строго.
«Сукин сын», — сказал Виктор. «Ладно, посмотрим.
А зачем им понадобился мокрец?»
«Ну как зачем?
Информация.
Где взять информацию? Сами знаете, проволока, солдаты, генерал Пферт».
«Значит, сейчас его там допрашивают?» — проговорил Виктор.
Голем долго молчал, потом сказал.
«Он умер».
«Забили?»
«Нет, наоборот».
Голем снова помолчал. «Они, болваны, не давали ему читать, и он умер от голода».
Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор вдруг почувствовал ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. «Боже мой!» — подумал он. «Какая же это дрянь! Какая гадость! Бандит! Холодный убийца! А после этого через час помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной, как с товарищем. Подлец! И все врал, улыбался и врал, с удовольствием врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой».
Словно сквозь черный туман Виктор видел, как доктор Р. Квадриго медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой. И глаза у него были, как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал. И правильно, я сам дерьмо. Никому не нужный мелкий человечек. В морду меня сапогом и держать за руки, не давать утираться. И на кой черт я кому нужен? Надо было бить крепче, чтобы не встал. А я как во сне, ватными кулаками. И, боже мой, на кой черт я живу? И на кой черт живут все? Ведь это так просто – подойти сзади и ударить железом в голову. И ничего не изменится. Ничего в мире не изменится. Родиться за 1000 километров отсюда в ту же самую секунду. Другой такой же ублюдок. Жирное лицо голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины. Глаза совсем заплыли. Он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом. Двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял. «И никого не люблю, не могу любить Диану. Мало ли с кем я сплю, спать все умеют. Но разве можно любить женщину, которая тебя не любит? А женщина не может любить, когда ты не любишь ее». И так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце. Как змея вертится, гонится за своим хвостом. Как животные спариваются и разбегаются. Только животные не придумывают слов и не сочиняют стихов, а просто спариваются и разбегаются. А Тедди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки. Его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы. И они тоже блестели под лампой. «А все потому, что я дерьмо, и никакой не писатель. Какой из меня, к черту, писатель? Если я не терплю писать, если писать для меня – это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья. Ненавижу, страшно подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать – давай, давай, и я буду давать, но сейчас не могу». Не могу даже думать об этом. Не могу. Господи, пусть я не буду об этом думать, а то меня вырвет. Болку Нац стоял за спиной Эр-Квадриги и смотрел на часы. Тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами. И от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах. Запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером. И мир вернулся, только какое-то смутное воспоминание или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол. Чей-то отчаянный, оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла. Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Эр-Квадриго, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал. «Ничего не нужно. Спрячьте меня. Ну их!» Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки. Болку Нац сказал. «Господин Голем, простите, пожалуйста, вам письмо». Он положил перед големом конверт и снова взглянул на часы. «Добрый вечер, господин Банев», — сказал он. «Добрый вечер», — сказал Виктор, наливая себе коньяку. Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тедди шумно сморкался в клетчатый носовой платок. «Слушай, Болку Нац», — сказал Виктор. «Ты видел, кто меня тогда ударил?» «Нет», — ответил Болку Нац, поглядев ему в глаза. «Как так нет?» — сказал Виктор, нахмурившись. «Он стоял ко мне спиной», — объяснил Болку Нац. «Ты его знаешь?» — сказал Виктор. «Кто это был?» Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем не обращал ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман. «Вы ошибаетесь», — сказал Болку Нац, — «я его не знаю».
«Банев», — пробормотал Эр-Квадриго, — «я тебя прошу, я не могу там один. Пойдем со мной, очень жутко».
Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул: «Тедди! Запишите на меня и учтите, что я разбил 4 рюмки». «Ну, я пошел», — сказал он Виктору. Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать». «До свидания, господин Банев», — вежливо сказал Болкунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно качнул головой. «До свидания, Болкунац», — сказал он. «До свидания».